Чон Кён Юн. Что случилось с секретарем Ким? Читает Ольга Замолодчикова. Пролог. 31 октября, 22 часа 30 минут. Дальневосточный отель. Открытый бассейн, где играет Карибский лаунж. Мягкий свет ламп рассеивается, отражаясь от поверхности воды. На специально подготовленной сцене знаменитый джазовый певец с легкой печалью в голосе исполняет песню Эллы Фицджеральд «Туман». А перед барной стойкой люди из высшего общества, включая и знаменитостей, разделившись на группы по 3-4 человека, проводят время за непринужденными беседами. На втором этаже, откуда прекрасно видны сцены и бассейн, находился огражденный от других мест укромный уголок, который гарантировал максимальную приватность. Среди людей, сидевших сегодня здесь, что позволено только самым важным персонам, был и Ли Ёнджун, вице-президент Юиль Групп, компании, которая за последние 5 лет ни разу не опускалась ниже 5-го места в рейтинге 10 самых крупных организаций в стране. У отца Ёнджуна уже давно начались серьезные проблемы со здоровьем, поэтому сын президента Юиль Групп последние 7 лет тайно управлял компанией вместо него. С самых ранних лет он показал себя выдающимся специалистом, талант которого никто не осмеливался отрицать. Выражение «Бог любит всех одинаково» даже на самую малость не соответствовало этому мужчине 33 лет. Тело Ли Ёнджуна, непринужденно растянувшегося на диване из итальянской кожи высшего качества, притягивало взгляды своими совершенными пропорциями. Вынужденный приехать в это место сразу после завершения рабочего дня, он был одет в классический костюм черного цвета. Но даже этот строгий и формальный дизайн одежды вице-президента не мог скрыть его длинные стройные ноги и крепкое привлекательное телосложение. Словно от лоснящегося ягуара, лежащего на мраморе, от него с головы до пят исходила хищная и будоражащая энергия. Но идеальное тело не единственное, чем Ёнджуна наградила природа. Густые и выразительные брови, словно выведенные волосок за волоском кистью художника, глубокий разрез глаз с бездонными черными зрачками, ровный аккуратный нос и плотные волевые губы, как у настоящего мужчины. Каждая черта в его лице являлась образцом безукоризненности. И это еще не все. Если бы Бог наградил вице-президента только идеальной внешностью, окружающие не так сильно сгорали бы от зависти. Ли Ёнджун при всем при этом был еще и человеком, которому не было равных даже среди самых способных и выдающихся людей. Учеба — лучший в учебе. Спорт — первый среди всех. Игра на музыкальных инструментах — он превосходил людей и в этом. Не существовало ни одного дела, которое не было бы ему по плечу. Во время обучения в школе, перепрыгнув несколько классов из-за хорошей успеваемости столько раз, сколько позволял закон, и вернувшись после получения высшего образования в США, Ли Ёнджун незамедлительно приступил к обязанностям наследника компании Юиль Групп. Следующие 2 года он провел за границей, самостоятельно руководя всеми иностранными проектами. А после окончательного возвращения в Южную Корею решительно ворвался в управление компанией. Он сразу провел серьезные и крупномасштабные изменения в ее организации и кадровых службах, положив конец прежним принципам управления. В отличие от своего отца, довольствовавшегося тем, что Юиль Групп просто держится на плаву без особого стремления к успеху, Ли Ёнджун предпочитал принимать вызывающие и смелые решения, чем и достиг оглушительного успеха в расширении бизнеса. Подарок, посланный свыше. Произведение искусства, словно сам Бог сосредоточенно лепил его 3 дня и 3 ночи без сна, потягивая из трубочки энергетик с повышенным содержанием кофеина. Вот кем был Ли Ёнджун, находящийся прямо сейчас в этом зале. Ян-Джун, почему ты сегодня такой неразговорчивый? Что-то случилось? Чем выше статус, тем шире твой круг общения. Так что Ян-Джуна 7 дней в неделю окружало огромное количество людей, и сегодняшняя приватная вечеринка тоже не была исключением. Прямо сейчас вокруг него так и вились знакомые по бизнесу и первые красотки из поп-индустрии. Одной из таких красавиц была О Джи-ран, с которой Ян-Джун начал периодически встречаться примерно месяц назад. Именно она с недовольным лицом и звала сейчас его писклявым голоском. «Ян-Джун, я спрашиваю, почему ты сегодня такой молчаливый?» Размахивая руками, в разговор вмешался младший сын владельца сети отелей на Дальнем Востоке. «Неужели не нашлось никого, кто бы поделился разумом с нашей Джи-ран?»
«Боже мой, что за грубости ты мне говоришь?»
«Если Ян-Джун сегодня молчалив, значит, стоит понять. Ой, у нашего Ян-Джунчика, наверное, сегодня что-то случилось. А затем помалкивать и продолжать попивать из своего бокала. Неужели так трудно догадаться? Где ты растратила всю свою смекалку?»
«Ну, так а что случилось? Что? А? Что?»
Джи-ран все продолжала расспрашивать. С милейшим выражением лица она смачно уселась возле ног Ян-Джуна, раскачивая своей внушительных размеров грудью, хорошо заметной из глубокого разреза платья, чем в одночасье вызвала страстную вспышку в глазах окружающих мужчин. Но Ян-Джуну было абсолютно все равно и на Джи-ран, и на все вокруг нее. Он был полностью погружен в свои мысли, и так продолжалось уже 2,5 часа. Все спутники мужчины старались держаться подальше, сразу же заметив его тревожное состояние, разительно отличавшееся от его обычного, веселого и полного уверенности поведения. И только недогадливая Джи-ран не унималась со своими расспросами.
«Ян-Джун!»
Впервые за 2,5 часа Ян-Джун слегка приоткрыл рот и что-то беззвучно промолвил.
«Что? Что ты сказал?»
«Почему?»
«Тебя не слышно», — возмутилась Джи-ран и вплотную приблизилась к самому лицу Ян-Джуна.
«Что ты делаешь? Отойди!»
— скривившись, вдруг рявкнул он. Ошеломленная словами, сказанными в ее адрес таким грубым тоном, Джи-ран резко отодвинулась на край дивана и, не рассчитав расстояние, хлопнулась прямо на пол.
«Ян-Джун!»
«Просто с ума сойти!» —
сказал Ян-Джун и встал, проведя рукой по волосам. Затем он сильно выдохнул и пробормотал, как зачарованный. «Секретарь Ким». Несмотря на то, что сейчас уже можно добиться повторного рассмотрения дела, даже после вынесения смертного приговора, у Ли Ян-Джуна не существовало такого понятия, как «второй шанс» ни в работе, ни в личной жизни. Если решение вынесено, то все. Точка. Но в его окружении были те редчайшие сотрудники, работавшие с ним уже долгое время. Директор Пак Юшик, специалист по управлению компанией Юиль Групп, и личный секретарь вице-президента Ким Мисо. Они работали на Ян-Джуна с тех самых пор, как он занял свою высокую должность. Да ладно, та самая Ким Мисо? Все определенно понимали, что сегодняшнее мрачное настроение Ли Ян-Джуна было делом необычайной редкости, которая не повторится в ближайшее столетие. В воздухе витала атмосфера напряженности, затихли даже звуки перешептывающихся голосов. Все как один замерли и пытались сглотнуть пересохшими ртами, ожидая шокирующих объяснений от Ли Ян-Джуна. Но то, что он сказал с серьезнейшим выражением лица, не было ни шокирующей новостью, ни даже ужасающей правдой. Это был лишь простой вопрос. Вопрос, который даже непонятно к кому был обращен. «Что случилось с секретарем Ким?»
«Да что с ним такое?
При чем здесь секретарь Ким?» У всех присутствующих одновременно на лицах заиграло недоумение.
Милая улыбка секретаря Ким. Неделю назад. 24 октября, 6 часов 30 минут. На самом верхнем этаже небоскреба, в личных апартаментах Ёнджона из Юль Групп, из панорамных окон с видом на реку Хан, ярко струился свет. В связи с частыми командировками и постоянными торжественными мероприятиями у Ёнджона не было никакой необходимости являться на работу к строго установленному времени. Но, словно страдая от какого-то синдрома навязчивости, он все равно каждый раз вставал в 5 часов утра и начинал свой день строго по расписанию. Правда, сегодня и без того ранний подъем выдался еще более напряженным, а все потому, что нынче Ёнджуну предстояло присутствовать вместо отца на дружественном деловом завтраке с председателями 5 самых крупных компаний страны. Из сплошных окон гардеробной был виден, как на ладони, весь город, окутанный голубоватым свечением рассвета. Безучастно оглядев улицу, где все еще горели фонари, Ёнджун двинулся в направлении передвижной вешалки диковинной формы. На ней уже висели заранее подготовленные секретарем Ким серый костюм, белая рубашка и светло-сиреневый шелковый галстук. Дизайн и цвет костюма были в меру классическими и не слишком вычурными, что как раз и подходило под атмосферу дружеского собрания с председателями, запланированного на сегодня. Неторопливо переодевшись в брюки и рубашку, Ёнджон посмотрел на столик, на котором уже лежали подходящие по цвету галстуку, зажимы, запонки, наручные часы, новый носовой платок и авторучка. Все аксессуары лежали ровно в том порядке, в котором их было удобнее всего надевать. Как раз недавно он подумал, что стоило бы, наконец, поменять надоевшую за несколько дней зажигалку. И вот новая уже лежала у него перед глазами, еще даже до того, как он успел озвучить эту мысль вслух. Когда Ёнджун закреплял запонки, со стороны двери послышался легкий стук. «Вице-президент, вы уже переоделись?» «Да, входите». В дверь зашла девушка в фартуке и вкатила в комнату тележку со свежезаваренным чаем. За ней же последовала другая девушка в строгом черном костюме, держа в руках планшет и 2 мобильных телефона. «Ваш английский чай. Сегодня я приготовила дарджилинг первого сбора. И так как вы направляетесь на деловой завтрак, ваше утреннее меню будет ограничиваться только этим».
«Поставьте там».
Как только девушка в фартуке оставила тележку и, с тактом поклонившись, вышла из комнаты, особа в черном костюме с гордо поднятой головой подошла к Ёнджуну и протянула ему планшет. «Ваше сегодняшнее расписание».
«Спасибо».
«Чаю?»
«Пожалуй».
Пока Ёнджун, закинув ногу на ногу, сидел на античной скамейке и пробегал глазами по своему графику, девушка в строгом костюме приподняла серебряного подноса фарфоровый чайник и наполнила кружку чаем. Комнату мигом окутал свежий и бодрящий аромат. Мило улыбаясь, девушка в костюме протянула Ёнджуну напиток. Взяв в руки чашку с расписным узором и сделав 1 глоток, он вдруг решил ее поддразнить.
«Чай из твоих рук кажется еще вкуснее».
«Да ладно, вы мне льстите». «Пустили бы хоть слюнки, чтобы ваши слова звучали правдоподобно».
«Эх, ты меня раскусила».
Ёнджун еле удержался от смеха, увидев строгое выражение лица девушки и ее внезапно нахмурившиеся брови. Но затем, через мгновение, приметив в своем расписании прием в немецком посольстве, весьма серьезно спросил: «Как ты себя сегодня чувствуешь?» «Лучше не бывает».
«Это серьезное мероприятие. Все должно пройти безупречно».
«Я что, первый день работаю? Что за напоминание об очевидных вещах?» Эта девушка в черном строгом костюме вот уже 9 лет, включая и 2 года за границей, непрерывно работала на Ёнджуна. Ким Мисо виртуозно справлялась с обязанностями личного секретаря, персонального советника, секретаря по иностранным делам и даже временами водителя. Вдобавок, она всегда сопровождала Ёнджуна на всех серьезных мероприятиях, какое предстояло им и сегодня. Она была подобна инструменту, который сравнишь с многофункциональным складным ножом секретного агента МакГайвера, где ты найдешь все, вплоть до маникюрных ножниц.
Ангус МакГайвер — главный герой американского приключенческого телесериала «Секретный агент МакГайвер». Секретный агент, чей верный напарник — швейцарский армейский ножик, который помогает ему выпутываться из неприятностей.
Но эта незамужняя 29-летняя девушка умела не только безупречно выполнять свою работу. Ко всему прочему, она была обладательницей удивительно прекрасного невинного лица и стройной фигуры с округлостями во всех правильных местах. С правой стороны пиджака секретаря Ким послышался звонок. Это был один из тех двух смартфонов, которые ей пришлось разложить по разным карманам, пока она наливала чай. Звонок раздавался из черной модели, личного телефона Ёнджуна. Даже не взглянув на экран, будто бы уже заранее зная, кто находится по другую сторону телефонной линии, Мисо осторожно спросила: «Мне ответить?» Ёнджун, который до этого лишь медленно потягивал чай, лениво хмыкнул носом и с пренебрежением сказал: «Не бери. Зачем портить себе настроение таким хорошим утром, отвечая на звонки какого-то преступника?» Посмотрев на экран телефона, на котором высвечивалось имя одного директора, отстраненного вчера от должности, секретарь Ким с легкостью нажала на кнопку «Отклонить вызов». Спустя мгновение она направилась к стойке и снова проверила состояние пиджака Ёнджуна. Взяв в руки галстук, она спросила: «Преступника?»
«Не нужно воровать или угрожать жизни людей, чтобы им быть». Продолжая все что-то бормотать себе под нос, Ёнджун сделал еще один глоток черного чая и, поставив кружку на стол, встал со скамейки. Наглой и свободной походкой он направился прямо к секретарю Ким. Застегивая верхнюю пуговицу на воротнике, он сказал, глядя прямо ей в глаза: «Некомпетентность — это тоже преступление, как и невежественность, не позволяющая осознать собственную некомпетентность». Несмотря на то, что Ёнджун все продолжал размышлять вслух, и эти мысли так и оставались недоступными для понимания секретаря Ким, выражение ее лица продолжало быть неизменным. Со спокойной и милой улыбкой она продолжала завязывать галстук на его шее. Вскоре там уже красовался безукоризненный узел. «Но все же я никак не могу понять одну вещь», — сказал Ёнджун.
Надев на себя все необходимые аксессуары, включая дорогие наручные часы, и положив идеально отглаженный ровно по линиям сгиба клетчатый платок в задний карман брюк, Ёнджун вытянул назад обе руки. Секретарь Ким, уже стоявшая позади с пиджаком в руках, помогла ему вдеть руки в рукава. Серый пиджак, будто самолично скользнув, идеально сел на тело Ёнджуна.
«Секретарь Ким, может, ты мне хотя бы подскажешь?»
«Что?» Он легким движением руки расправил складки на пиджаке и, под конец, нанеся протянутый секретарем Ким аромат на запястье в качестве завершающего штриха, он встал перед огромным трехстворчатым зеркалом. Утреннее солнце еще не взошло, но вся комната была озарена ослепительным светом. И этот свет исходил не от чрезмерного количества ламп в комнате. Это был ослепительный свет, излучаемый всем телом Ёнджуна, уверенно стоящим перед зеркалом. Некоторое время он так и продолжал любоваться собственным отражением, а безумно довольное выражение не сходило с его лица. Затем самодовольство сменилось абсолютным хладнокровием, и он спокойно спросил:
«Как человек может быть настолько некомпетентным?»
Любого другого эта фраза ввела бы в холодный ужас, но только не секретаря Ким. Она, как ни в чем не бывало, просто согласилась с ним. «Да уж,
разве это не элементарно? Прикладывай неимоверные усилия, и получишь результат. Неужели нельзя просто следовать настолько простым правилам? В чем же причина?»
«Причина в том, что большинство людей не такие, как вы, вице-президент»,